Самюэль Бьорк. «Белое, как снег». «28 апреля 1993 года на земельном участке Фагерхульте в Швеции, примерно в 10 километрах на северо-восток от Уддеваллы, были найдены тела 2 11-летних мальчиков. Фермер, который их обнаружил, позже описывал свои впечатления так, словно распахнулись врата ада. Один из мальчиков, Оливер Хельберг, был найден абсолютно голым, лежащим на спине. Второй, Свен Улф Йонсон, в одних трусах лежал в нескольких метрах от первого. Между телами мертвое животное, белый заяц. Поскольку дело было крайне серьезным, Национальная уголовная полиция Швеции собрала команду следователей в Стокгольме для совместной работы с местным отделом полиции Запада. Но скоро стало понятно, что работа у них не ладится. В последующие годы команду заменяли не меньше 3 раз, и в конце концов министру юстиции Швеции Эве Нурдберг пришлось покинуть свой пост. Группу следователей также обвинили в том, что они причастны к обнародованию дневника одного из мальчиков. Его родители, Патрик и Эмилия Хельберг, подали иск в суд, чтобы запретить таблоидам публиковать сокровенные мысли сына и делать их достоянием общественности. Супруги выиграли первое слушание в суде Уддеваллы, но проиграли обжалование в Верховном суде Западной Швеции. Несколько недель спустя мать Оливера, Эмилия Хельберг, нашли мертвой в ванне в их семейном домике на Экискашвеген. Она покончила с собой 14 октября 1993 года, который впоследствии стали называть позорным днем в истории шведской журналистики. Дневник мальчика был полностью опубликован в 2 газетах «Экспрессен» и «Aftonbladet». Первые полосы обеих выглядели одинаково. На них были последние слова из дневника мальчика, написанные курсивом. «Завтра будет полнолуние. Я боюсь волка». Дело так и не было раскрыто. Один, один. Апрель 2001. Стоя на парковке у старой школы Фредхейм в Лоренскуге, Томас Борг Гренвинг надеялся, что хоть немного подует ветер. Он понятия не имел, почему выбрал для встречи именно это место, видимо, интуитивно. Безветрие. Наверное, чтобы как можно больше усложнить все для него, да? 36-летний норвежец бросил взгляд на часы, когда стая ворон слетела с дерева. Пустынную местность пронзил громкий горловой птичий крик. Здесь не было ничего, только участки земли, гравийный карьер и старое белое здание, школа, в которую он сам ходил, когда был маленьким. В другой жизни. До того случая. Давно он не был в этих местах, да и вообще нигде не был. 12 лет за решеткой. Он освободился несколько месяцев назад и все еще не мог привыкнуть к этому ощущению. Что можно делать, что хочешь. Томас Борг Гренвинг плотнее укутался в куртку, сел на ступеньки старой школы и подставил лицо под слабые лучи солнца, выглядывавшего из-за рощи. Без 15:09. Они договорились на 10, но Томас решил не рисковать. Она могла сделать все, что угодно.
«Видите, мы договорились на 9, а он даже еще не пришел. Вы правда думаете, что у него есть право навещать сына? В последний раз они виделись, когда мальчику было всего 2 года, вы же это понимаете?»
Кроны деревьев у дороги вдруг зашевелились, и Томас резко почувствовал прилив оптимизма. «Может, ветер все-таки подымется? Это, конечно, тупая идея. Воздушный змей. Томас всю голову сломал, чем им тут заняться. Зайдя в магазин игрушек, он стоял там так долго, пока продавщица наконец не спросила, все ли в порядке. В порядке. Ну, ясное дело, что ничего не в порядке. Как она вообще могла такое спросить? Хотя, разумеется, ее вины здесь нет. Поэтому он решил взять первое, что пришло на ум, и самое лучшее — воздушного змея. На улице, около старой школы, запустить вместе змея. Здорово ведь, правда? Сейчас он, конечно, пожалел об этом, когда ветер снова стих в верхушках деревьев. Шахматы — вот что он на самом деле планировал. Научить парня правилам, может, сыграть вместе. Но эту мысль Томас отбросил, узнав, что встреча будет на улице. На расстоянии. И что она ни при каких обстоятельствах не оставит их вдвоем. Ее тон был совсем не такой, как тогда, когда она пришла его навестить. Сив Юнсен. Он даже не помнил, кто она такая.
«Борг Ренвинг, к вам посетитель.
Впервые за 3 года.
Девушка, она ждет в комнате номер 3».
«Посетитель? Девушка?
Мама?»
«Да нет, конечно же, нет». Нарядилась словно по особому поводу, с цветами в волосах, румянцем на щеках и в коротком летнем платье. Сив Юнсен, одноклассница из старшей школы. В те несколько месяцев, которые он успел туда походить, до того, как поддался голосам в голове. Сив приходила каждое 14 число, почти 3 года, и под конец начала нравиться Томасу. Затем фотографии из родзала. С первого дня рождения мальчика. Мартин скучает по папе. А потом все. Больше не приходило. Нашла другого. Постепенно это стало понятно. Да и бог с ней. Но ребенок. Самый милый мальчик на свете. Его сын. Мартин.
Ну уж нет, черт ее побери.
Томас Борг Гренвинг встал со ступеньки и вышел на парковку, чтобы стряхнуть с себя злость.
«Спокойно. Не выходи из себя».
Пусть она однажды и прекратила навещать его, и вместо этого он стал получать письма, напечатанные на принтере безличными юристами, где говорилось, что он больше не сможет видеть малыша. Томас пнул камень ногой и снова взглянул на часы. 9:50. Никого не видать. Зачем вообще было назначать встречу здесь, где ничего нет? Из Финстеда идет улица Люс-Бювейн, а тут вообще почти никто не живет. За поворотом полигон для стрельбы, гравийная площадка за опушкой вдалеке. Томас знал тут каждый камешек, он обожал эту школу, это место... Он приходил сюда рано утром, чтобы не быть дома, в мрачном здании с этими холодными людьми, которые вроде как должны были о нем заботиться. На ночном столике будильник со стрелками руками Микки Мауса показывал, что пора вставать, чтобы не опоздать в школу, и бесшумно выйти из комнаты в носках, чтобы никого не разбудить, и положить с собой еду из того, что найдется в холодильнике. В школе он не был отличником, но и двоечником тоже. Так, середнячок. Но там он чувствовал тепло. От тех, кто не был равнодушен к нему. 9:50 приехала первая машина, немного ржавая Toyota Corolla. Из нее вышла блондинка в круглых очках, нервно протянувшая ему руку.
«Астрид Лом, служба защиты детей».
«Томас». Она кашлянула, открывая папку, в которой наверняка было все то, что ему уже прислали.
«Осужден за убийство. 18 лет. Освобожден досрочно за хорошее поведение. Мать одобрила встречу с сыном. Под присмотром».
9:50, и вот, наконец, едет вторая машина. Белая. Дорогая. Ну, естественно. Она нашла кого-то получше, но это не важно. Не сейчас. Томас ощутил, как его бросило в жар и вспотели ладони, когда он пошел встречать их.
«Нет-нет, подождите».
Женщина из опеки остановила его рукой.
«Ну да, конечно. Прошу прощения».
шаг за шагом, на условиях мальчика. Мартин. Это был он. Томас широко улыбнулся, когда дверь машины открылась. Темные волосы, коричневый свитер, потерянный взгляд. Мальчик стоял у машины, и никто из сидящих на переднем сиденье ему не помог. «Тупые кретины! Вы что, не видите, что он...» К счастью, специалист органов опеки немного понимала детей. Она быстро перешла парковку и, держа мальчика за худые плечи, подвела его к Томасу. И вот сын вдруг оказался рядом. Томас Борггренвинг едва сдерживал слезы.
«Привет, Мартин!»
«Привет!»
Его красивые голубые глаза смотрели не на отца, а куда-то вниз, на ботинки.
«И как у тебя дела?»
«Что?»
И он поднял глаза с небольшим любопытством.
«Классный у тебя свитер!»
«Спасибо!»
Мальчик посмотрел на женщину, словно чтобы спросить, кто она такая и что здесь делает.
«Это робот?»
«А? Нет, это Бионикл».
Томас осторожно сделал шаг вперед.
«Бионикл? Крутой».
Мальчик слегка посмеялся.
«Это не его имя. Он один из Биониклов».
«А, вот оно что. А как тогда зовут?»
«Этого?»
«Да».
Блондинка немного отступила назад.
«Этого Макута».
«Круто. Это твой любимый?»
Мальчик осторожно посмотрел на отца.
«Нет, мой любимый Элик, но свитера с ним не было в магазине».
«Обидно».
«Ага, но у меня есть его фигурка».
Мартин бросил взгляд на белую машину.
«Жалко, я не знал, что тебе тоже нравятся биониклы. Я бы тогда захватил фигурку с собой».
«Да ничего страшного».
Мальчик сдул челку со лба и с любопытством посмотрел на лежавший у лестницы пакет.
«А что в пакете?»
«Да ничего особенного, увы. Я надеялся, что сегодня будет ветер».
«Ветер? Зачем?»
«Чтобы мы могли запустить воздушного змея. Но я не знаю, ты, наверное, решишь, что это скучно».
«Почему скучно?» — улыбнулся сын. «Давай, запустим».
Кроны деревьев снова зашевелились. Значит, кто-то сверху за ними все-таки наблюдает.
«Правда?» — улыбнулся Томас. «Попробуем запустить?»
«Давай»,
— кивнул мальчик.
«Наверное, лучше пойти подальше на поле. Думаю, там ветер сильнее».
Он достал змея из пакета и посмотрел на сотрудницу опеки. «Можно мы...» Она кивнула.
«А почему ты спрашиваешь ее разрешение?» —
спросил мальчик, когда они отошли от старого здания и положили змея на землю.
«Апрель в Норвегии. Запах свежевскопанной земли. Скоро посеют зерно, и за лето колоски пожелтеют». Томас замешкался, но сдержался. «Она приглядывает».
«За кем?»
«За тобой. Ну что, ты первый? Ты беги, а я буду держать».
«Ладно».
Мальчик еще раз улыбнулся и поднял змея в воздух. Теперь уже ничто и никто не имели значения. Те люди в машине, чиновницы со своими бумажками, все эти годы, все это исчезло. Есть только маленький мальчик с широкой улыбкой, бежавший за змеем, наконец взмывшим в воздух и гордо парившим высоко в облаках.
«Смотри, офигеть!»
Всего 20 секунд, и змей опустился на землю в конце поля. И тут случилось то, что Томас Борггренвинг не забудет никогда. Мальчик вернулся с совершенно другим взглядом.
«Что такое, Мартин?»
«Там кто-то лежит».
«О чем ты?»
Маленькой ручкой сын стыдливо пытался прикрыть мокрое пятно на штанах.
«Они не двигаются».
2. Холгер Мунк сидел в Ауди, из динамиков звучала сюита для виолончели номер 1 соль мажор, и он опять мучился угрызениями совести за то, что в очередной раз ушел посреди воскресного семейного завтрака. И не то чтобы домашние возмущались, они никогда ничего не говорили, когда бы ему ни позвонили. Поздно вечером, в разгар отпуска, в Рождество, когда на стол только что поставили свиные ребрышки. Что бы то ни было, к нему всегда относились с полным пониманием. 43-летний Холгер Мунк вот уже почти 20 лет работал следователем по делам об убийствах, и все это время она была рядом. Марианна, его одноклассница из старшей школы. Любовь с первого взгляда. Они поженились, как только сдали выпускные экзамены. И лишь через 9 лет у них родилась желанная дочка, Мириам. Теперь ей 14, и с ней было вовсе не так трудно, вопреки бытующему мнению о сложностях подросткового возраста. Семья всегда поддерживала Холгера, как бы часто он ни отсутствовал дома. Они даже отметили его продвижение по службе прошлой осенью, хотя и понимали, что это означало для него еще большую занятость. Вновь созданный отдел по расследованию убийств обосновался в самостоятельном корпусе, удаленно от центрального отделения полиции в Грёнланде. Холгеру Мунку не только доверили руководство новым проектом, но и дали полную свободу в подборе сотрудников. Впервые за много лет у него выдалась отличная зима. Раньше он ходил на работу в полной темноте с заиндевевшей бородой и проклинал все и вся, особенно дебилов, обожавших снег и лыжи. Но в этом году в голове Мунка были совсем другие мысли. Он руководитель. В общем-то, основатель. Вот как он себя ощущал. И все-таки что-то промелькнуло во взгляде Марианны, правда? Толстяк-следователь стряхнул с себя чувство вины и показал пропуск служащему, стоявшему у ограждения. Но по виду этого юного полицейского уже все было понятно.
Случилось что-то из ряда вон.
Встревоженный взгляд при внешней суровости парня в униформе спустя минуту после того, как Мунк припарковал машину около белого здания школы.
«Нильсен, дежурный полиции!»
Мунк кивнул, доставая сигареты из нагрудного кармана бежевого пальто с капюшоном.
«Из моих людей кто-то уже на месте?»
«Да, блондинка. Она вроде бы адвокат».
«Голи.
И еще тот в костюме. Фредерик
Рис», — сказал Мунк, закуривая.
«Первым приехал криминалист. Он тут уже давно», —
сообщил мускулистый полицейский, показав на поле.
«Судмедэксперт?»
«Тоже прибыл. Некоторое время назад».
Полицейский снял одну перчатку и приложил палец к карте.
«Мы перекрыли дорогу вот здесь и здесь. Люсбювейн. Тут людей немного. Несколько домов доступ пришлось оставить открытым, поэтому мы протянули ограждение вдоль улицы Воллервейн. Что думаете?»
«А периметр земельного участка?»
«Там наши люди», — кивнул Нильсон. «Все должно быть в порядке».
«А что еще тут у вас?»
Мунк с любопытством посмотрел на карту и поднял взгляд на лес вокруг.
«Ух, какой-то кошмар», — пробормотал Нильсон. «Тела мальчиков лежат там, вот точка на карте. Как видите, со всех сторон участки, а за ними лес. Мы предполагаем, что преступник мог зайти здесь и уйти тем же путем. Как по мне, свободный путь. Нам очень повезет, если кто-то его видел».
«А это что?» —
спросил Мунк, ткнув в точку на карте.
«Стрельбище».
«Его оцепили?»
«Нет, оно же не близко».
«Перекройте его», — удрученно сказал Мунк, «и отправьте туда людей». «А это что?»
«Огромный гравийный карьер», —
ответил Нильсон, указав рукой на даль леса.
«Нам тоже?»
«Если вы этого еще не сделали, то да». «И еще...»
Мунк посмотрел на полицейского. У того был виноватый вид.
«Отправить туда людей?» — наконец спросил он.
«Хорошо», —
кивнул Мунк и пошел к Аннетте Голли, Та только что вышла из белого здания.